Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Сегодня в программе вы увидите День Святой Троицы, сошествие Святого Духа на апостолов, икона Божией Матери Владимирская, день почитания 3 июня, памяти святых равноапостольных Константина и Елены. Об этом подробнее в нашем выпуске. Восьмого июня весь православный мир празднует 50-й день после Пасхи, называемый Пятидесятницей, День Святой Троицы. В этот день Святой Дух сошел на апостолов, и родилась Церковь Христова, которую врата ада не одолеют. В этот светлый праздник во всех храмах города служится Божественная Литургия, и по сложившейся традиции в Троицком соборе города Одессы совершил праздничную торжественную литургию и Малую Вечернюю наш архипастырь, высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.
На земле великое торжество. В день Святой Троицы и Пятидесятницы разносится по всей земле молитва, изливаясь из сердца каждого православного христианина. Великое множество людей в этот праздник стекается на праздничное богослужение в православные храмы не только города Одессы, но области, страны и всего мира. Ведь в этот день родилась Церковь Христова.
Сегодня великий праздник. Святая Церковь празднует сошествие Святого Духа на апостолов. Святая Церковь празднует сегодня 50-й день от Пасхи Христовой. Святая Церковь празднует сегодня день Святой Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Сегодняшний день – это практически начало жизни новой. Это день, о котором говорил Господь, когда Он пришлет иного утешителя, который наставит нас на всякую истину. Сегодняшний день ликует Одесса вся.
Пятидесятницей этот праздник именуется потому, что в 50-й день после воскресения Христова и в 10-й день по Его вознесению произошло величайшее чудо. По завету Господа нашего Иисуса Христа апостолам, которое Он дал в день Его вознесения, 10 дней не покидать Иерусалим и в 10-й день собраться в Елеонской горнице, на них в этот день сошел Дух Святой. И в то же мгновение из обычных рыбаков они стали великими мужьями и стали говорить на разных языках. В этот день мир услышал первую проповедь о воскресшем Спасителе Христе из уст апостола Петра в Иерусалиме. В этот день множество людей уверовало в Спасителя Господа Иисуса Христа, крестились и стали членами Церкви Христовой. А Троицей этот праздник называется потому, что в этот день Господь явил Себя во всех Своих ипостасях Святой Троицы. И Церковь прославляет Бога во всех трех Его ипостасях – Отца, Сына и Святого Духа. Жизнь православного человека неразрывно связана с Церковью, ведь православие – это неисчерпаемая грааль, из которой человек черпает благодать Духа Святого из таинств и Евангелия и учения святых отцов.
Православие – это центр, это сердцевина. Православие – это основа нашей жизни. Православие – это хребет нашего Отечества. И поэтому недруги стараются этот хребет перебить, но не получится у них, с нами Бог. В сегодняшний день хочу сердечно поздравить всех вас, дорогие братья и сестры, с великим праздником Святой Пасхи Христовой. Родилась Церковь, и врата адовы ее не одолеют. Родилась Церковь, и в сегодняшний день эта Церковь, которая представляет собой христианство всего мира, торжествует радостью и благодарит Господа Бога за Его неизреченные милости.
Сегодня множество людей стекается в Храм Божий. Церковь Христова вновь собирается вместе. Приходят все верующие православные христиане, показывая, что Церковь Христова жива, и врата ада не одолеют ее. Приходя в храм с зелеными цветущими ветвями, которые символизируют собой обновление души через нисходящий на нас Святой Дух в Церкви Христовой.
Проходят века, тысячелетия, но день Пятидесятницы предстает перед нашим взором таким, как он предстал в день сошествия Святого Духа в Иерусалиме в Сионской горнице. Силою благодати Духа всякая человеческая душа живится. Силою Духа Святаго мы спасаемся, преемственность апостольской благодати через возложение рук епископов продолжает совершать свою миссию. Церковь Божия умножается на земле, Благодать Духа Святаго присутствует в таинствах Церкви.
О чем же нам всем говорит этот праздник? Он говорит нам о том, что жива Церковь. Мы должны помнить, какой путь прошла Церковь через множество гонений и притеснений, через множество мученических актов, через множество попыток разрушить ее как снаружи, так и изнутри, и которые не прекращаются и по сей день. В такие праздничные дни мы должны усилить нашу молитву, чтобы Господь укрепил веру нашу, исцелил наши души, исправил стопы наши, сохранил Церковь Его, которая состоит из каждого из нас, ведь все мы – неотъемлемая частичка Церкви Христовой. В эти дни мы должны вспомнить главную заповедь Христа – о любви друг к другу. Ведь только так Господь узнает в нас своих учеников.
Третьего июня православный мир чествует Божью Матерь в ее Владимирском образе. По преданию, икона Божьей Матери, написанная евангелистом Лукой, на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божья Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды, благодать родшегося от меня и моя с этой иконой да будет». Множество храмов возведены в честь этой чудотворной иконы. Есть храм в честь иконы Божьей Матери Владимирская и в Одессе.
Множество святых мест и домов Божьих по всему миру. И как у каждого человека, у каждого храма есть своя история, тесно связанная с той или иной иконой, или праздником, или святым, в честь которого она названа. У каждого из них своя история, не похожая на другие. Своя община, своя семья. Каждый храм – это своя вселенная, которая живет во Христе и со Христом. Сегодня, в честь Дня памяти иконы Божьей Матери Владимирская, мы решили посетить храм на поселке Котовского, который именуется в честь этой иконы. В данный момент мы можем наблюдать обычную приходскую жизнь храма. Все живут одной сплоченной семьей, в молитвенном общении и любви друг к другу. Сегодня мы можем видеть храм с необычной для Одесского региона архитектурой, возле которого усердиями настоятеля, клира и прихожан возводится могущественный, величественный собор в честь Архангела Гавриила. История этого храма не закончена, она только началась. И хотя храм, по сравнению с другими одесскими храмами, молод, у него уже есть своя история, которая пишется до сих пор.
В 1992 году его высокопреосвященством, высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаилинским на поселок Котовского был назначен протоиерей Николай Погореловский для прохождения пасторского служения. До этого времени на поселке не было храма, и когда отец Николай прибыл на поселок, он создал общину, и первым делом вместе с новосозданной общиной начались поиски территории для строительства храма.
На тот момент на поселке Котовского не было ни одного храма, и ближайшим храмом для людей был Казанский, либо храм, находившийся в селе Свердлово. И в храме именно в этом районе нуждалось множество православных христиан.
Хочется еще раз вспомнить тот 92-й год, когда мы только лишь все начинали, не было ни помещения для богослужения. Я обошел практически все организации здесь, в Суворовском районе, и никто не мог мне предоставить место для временного богослужения. И все-таки с Божьей помощью мы обратили внимание на бассейн возле общеобразовательной школы, заброшенный. Там были проблемы с водоснабжением, с водоотведением. И этот бассейн просто стоял. Разбитые окна, протекающая крыша. И когда я обратился к директору школы, она мне посоветовала обратиться в облоно. Начальник облоно, уже человек ныне усопший, сказал, что если мы вам предоставим это помещение, вы больше ничего делать не будете. Так вы в нем и останетесь на всю жизнь. Потому, скажем так, для вашей же пользы я вам откажу в вашей просьбе. Я пришел через месяц. По какой-то причине этот, не буду называть начальник, отдал душу свою Богу в руки Божьи. И его зам, когда меня увидел, конечно же, побледнел, попросил письмо, которое я держал в руках, подмахнул его подписью своей, и я пришел в школу, показал директору, и мы начали оборудовать этот бассейн под временный храм. Вот мы с начала 93-го года и до 96-го, до открытия храма Владимирской иконы Божьей Матери, до его освящения, служили в этом бассейне. Собиралось множество людей. Перед бассейном была, скажем так, огромная площадка, стадион заасфальтированный. И во все великие праздники множество народа собиралось возле этого бассейна. Никто не обращал внимания, что на нем нет купола, нет креста. В этом временном храме собирал народ весь вместе Бог своей любовью.
Да, мы все, конечно, знаем, что в нерукотворенных храмах Бог живет. Тому примером был тот бассейн, строители которого и не могли подумать, что когда-то там будет храм. Множество людей стало приходить в тот храм, между собой называя его просто бассейном, который стал прообразом той купели, того храма, из которого воцерковилось множество одесситов, живущих на поселке Котовского. И вот, став одной семьей во главе с настоятелем, совместными трудами и с благословением его высокопреосвященства, высокопреосвященнейшего Агафангела, началось строительство храма в честь иконы Божией Матери Владимирской.
В 94 году, в неделю торжества православия, высокопреосвященнейшим Агафангелом был заложен первый камень в основании храма Владимирской иконы Божией Матери. С того же времени началось строительство, и в течение 2,5 лет община строила храм на свои собственные средства. Когда храм был построен, через 2,5 года, в сентябре месяца, 8 числа, в день престольного праздника, был приглашен блаженнейший митрополит Владимир Киевский и всея Украины, и в сослужении митрополита Агафангела Одесского и Измаилского храм был освящен.
Храм Владимирской иконы Божией Матери стал первым стационарным храмом на поселке Котовского и первым новопостроенным храмом на территории послесоветской Одессы. А именно в честь Владимирской иконы Божией Матери она была названа, потому что как-то к настоятелю один человек принес доску, сказав, что нашел эту доску на чердаке своего дома и подумал, что она хорошо подойдет для того, чтобы на ней написать икону. Омыв эту доску от грязи, которая за многие годы накопилась на ней, настоятель храма протоиерей Николай увидел на ней икону Владимирской Божией Матери, которая сегодня стоит на центральном аналое храма и перед которой регулярно служится акафист.
По благословению высокопреосвященного митрополита Агафангела в октябре месяце 1992 года я, будучи еще молодым священником, был назначен сюда, в Суворовский район, настоятелем общины. Община уже была создана в 90-м году, но как-то так получалось, что мало кто обращал внимание на эту общину, и нужно было начинать не только лишь организацию церковной деятельности, но и искать место под строительство храма, искать какое-то временное помещение для того, чтобы открыть хотя бы уже еще временную церковь, для того, чтобы можно было совершать богослужение. Этот район был насыщен сектантами, сектантские храмы уже строились, и нам, конечно же, было тяжело начинать все не просто сначала, но уже на фоне сектантских церквей. К концу 92 года мы обратились с письмом от имени митрополита в горисполком, и нам задали вопрос: а где вы хотите строить храм? Где вы представляете его себе строить? На этом месте, где мы сейчас стоим, где находится храм Владимирской иконы Божьей Матери, где строится уже собор Архангела Гавриила, было заброшенное строительство гостиницы припортового завода. Строительство начиналось в 1972 году, и вот до 1992 года эта стройплощадка была заброшена строительными отходами, торчали полузабитые и полузалитые сваи из-под земли, разрыты котлованы, горы земли, мусора. Мы попросили это место. Нам сказали, если вам припорты и завод уступит эту строительную площадку, то горисполком, в принципе, будет не против. Мы обратились с письмом к директору припортового завода, и он согласился с тем, чтобы эта стройплощадка была передана по строительству храма. Скажем так, в первые дни 93 года, это 6 января, решением горсовета участок общей площадью 2,2 гектара был передан нашей общине, она тогда еще называлась община Свято-Троицкого собора, для строительства храма, собора, помещений подсобных. Конечно же, скажем так, никто не верил в то, что здесь что-то будет. Времена были тяжелые и финансовые, и духовно-просветительские в этом районе. Но по Божьей милости, молитвам нашего правящего архиерея, митрополита Агафангела, уже 20 марта 1994 года был заложен камень в основание храма Владимирской иконы Божьей Матери. Далее начались хождения с просьбами о помощи. Люди откликались, и каждый вкладывал свою лепту в этот храм. И уже 8 сентября 1996 года блаженнейший митрополит Владимир, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел в сослужении духовенства Одесской епархии освятили храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Казалось бы, все проблемы уже были позади, но мечта прихожан храма, и моя мечта, и благословение митрополита Агафангела было такое, чтобы все-таки воссоздать большой собор, потому что население в Суворовском районе тогда было около 300 тысяч. И нужен был храм, скажем так, центральный, где бы собирались все вместе и единым сердцем славили Бога. И уже в 1998 году мы опять собрались здесь во главе с митрополитом Агафангелом для закладки первого камня в основании собора Архангела Гавриила.
Сегодня мы можем наблюдать, как еще идут работы над построением собора, как благоукрашается храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Видим уже построенный дом для священнослужителей, видим огромную воскресную школу, которая насчитывает более 100 воспитанников. На сегодняшний день в храме находится дар из Москвы, икона Блаженной Матроны Московской, с ее частицей мощей. Все это делается во славу Божью. И те люди, которые принимали и принимают какое-либо участие в создании этого великолепного, огромнейшего собора, у которого высота только одной колокольни будет 86 метров, для того, чтобы над всей Одессой возвысился крест Христов, который исцеляет и спасает всех, и возвысится покров Божьей Матери над всей Одессой.
В этом году праздник святителя Николая Мирликийского. Мы совершали молебное пение на улице с освящением воды. И в небе было чудное видение, когда радужное сияние было вокруг солнца. Многие люди снимали это на телефоны, на камеры. И это радужное сияние продолжалось около часа над нашим храмом и над строящимся собором. Из Священного Писания мы знаем, что после того, как Господь навел на землю потоп за грехи людские, и воды сошли, остался только Ной со своей семьей. Господь установил радугу как символ завета, что более никогда не будет изливать свой гнев на людей. И вот то радужное сияние, которое было в этот праздник, мы знаем и верим, было знаменем того, что милость Божия, Его забота о человеке простирается над любым местом. Вспоминая слова Священного Писания, когда Господь говорит, там, где двое или трое соберутся в Мое имя, там и Я буду среди них.
Будем возносить свои молитвы к Богу, чтобы Он дал мир и поселил любовь в наши сердца. и верим в то, что в скором будущем мы увидим возвышающиеся купола собора Архангела Гавриила, и отблеск от накупольного креста будет лучом света освещать наши сердца. И мы сможем прийти и вознести свои молитвы к Богу в уже построенном соборе в честь архистратига Божьего Гавриила и всех архангелов.
Третьего июня православные христиане чтут память святых равноапостольных Константина и Елены. Житие каждого святого всегда особенно и неповторимо. Однако жизнь языческого императора Римской империи Константина, вдруг ставшего христианином, один из ярких примеров, когда обращение к Богу одного человека привело в дальнейшем к вере целую империю.
Император Константин и его мать Елена всегда почитались во всем христианском мире, благодарным императору за избавление от пролития христианской крови, так как до издания известного Миланского эдикта в 313 году христиан убивали лишь за то, что они не скрывали свою веру во Христа. В частности, на Руси многим мальчикам и девочкам давали при рождении имена в память этих угодников Божиих. Да и в самой Одессе до революции существовал Константино-Ленинский храм на 16-й станции Большого фонтана. В советское время на месте храма и его территории был устроен детский оздоровительный лагерь, а настоятель храма, протоиерей Лавр Скворец, был расстрелян вместе со многими новомучениками в 1937 году. К сожалению, сохранилось очень немного сведений об этом дивном храме в столь уютном приморском районе города.
В 1899 году произведена была закладка 12 мая. Значит, было выделено 60 тысяч рублей и выделен участок земли известной дачевладелицей Елена Иоанновна Мармино, которая вошла в состав строительного комитета и оказывала всяческое содействие, в том числе и выделение земли для будущей церковно-приходской школы. Храм был построен в византийском стиле, и есть, по крайней мере, три храма на земле, которые соответствуют этому проекту в большей или меньшей степени. В первую очередь, это подворье нашего Ильинского монастыря, храм Христа Спасителя в Москве и главный собор Ильинского скита на Афоне. Известно также, что в 1922 году, когда изымались церковные ценности, здесь, в этом храме, было изъято три драгоценных камня. И передано, как тогда говорили, для голодающих по Волжье.
К сожалению, многие из уничтоживших этот храм не осознавали, а может, порой вовсе не знали, кому этот храм посвящен и почему прежде язычник и еще больше, чем служащий НКВД, гонитель христиан, император Константин обратился некогда ко Христу и в корне изменил жизнь свою и жизнь всей империи, а затем и всего мира.
Кто эти люди, смотрящие на нас с христианских икон сквозь глубину веков? В царских богатых одеждах, в императорских диадемах. Святой император Константин Великий и мать его царица Елена. Святая Церковь их именует равноапостольными, то есть равными апостолам. В свое время они переломили ход языческой истории и обратили множество людей к Богу истинному, к Богу живому. Откуда же они взяли этот стимул? Где же началась эта встреча со Спасителем? У каждого она была своя. У святого Константина эта необыкновенная встреча произошла у Мульвиева моста перед решающим сражением с Максенцием. Перед этой битвой царю Константину около третьего часа дня было видение в небе креста Господня со словами «Сим, побеждай». Ночью императору является сам Христос, в руках держащий крест, и повелевает изобразить эти кресты на щитах воинов и вылить из него победоносное знамя – лабарум. Впредь этим знаменем Христа Константин будет побеждать народы, но прежде всего побеждать в себе императора-язычника и постепенно становиться христианином. У святой царицы Елены был свой путь к Богу. своя встреча со своим Спасителем, которая подвигла совершить удивительное путешествие в город Иерусалим, к тому времени разрушенный императором Адрианом и потерявшим даже свое имя. Он назывался Элия Капитолина. Эта старица необыкновенного ума с быстротой юноши поспешила на восток. Так свидетельствует о ней ее современник святой Евсевий Кесарийский. Она поспешила в Палестину, чтобы разыскать те места, которые были связаны с земной жизнью ее дорогого Христа Спасителя. Она сама непосредственно участвовала в поисках гроба Господня и животворящего древа креста. В Иерусалиме, в храме Воскресения, есть место в армянской части, отмеченное небольшой часовней, в которой горит неугасимая лампада. С этого места святая старица Елена наблюдала за работами по поиску креста Господня. Дело не ладилось. Уже несколько дней не могли найти искомое. Тогда императрица налагает на себя пост и говорит о том, что не сойдет с этого места, пока не увидит своими глазами вожделенное древо креста. Ее подвиг увенчался успехом, и на свет явилось истинное животворящее древо креста. В память святых равноапостольных Константина и Елены на этой неделе звучало чтение из Деяний святых апостолов о том, как апостол Павел, предстоя суду царя Агриппы, рассказывает о своем обращении, когда на пути в Дамаск осветил его удивительный свет. И сам Христос обратился к нему из этого света. «Павел, почему ты гонишь меня?» Это событие сделало из гонителя христиан Савла апостола Павла. Понятно, что не ослепительный свет и не голос, обращенный к Павлу, сделал из него христианина, а та, наверное, благодать, которую он почувствовал, то явление Бога, которое ощутило его существо, его сердце. Так некогда и святой Константин, и святая Елена, встретившись со своим Создателем, со своим Богом, с его благодатью, с его любовью, переломили ход языческой истории, ход империи, которая озарилась светом Христовой любви, светом креста, светом христианства.
Июня, на 40-й день после трагических событий в Одессе, 2 мая 2014 года, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, во всех храмах Одесской епархии будут совершены заупокойные богослужения по погибшим. Призываем всех верующих одесситов в этот день прийти в храмы, чтобы помолиться вместе с духовенством о погибших. Наш выпуск подошел к концу. Я благодарю вас за внимание. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог будет с нами. Всего доброго.